Добрый день всем нашим друзьям на всех континентах. Сегодня мы с вами продолжаем наш очередной виртуальный урок по статье Бааля Сулама «Мир в мире». Вначале я хотел бы сделать маленькое объявление, напомнить всем о том, что с 28 по 30 января в Берлине состоится европейский, можно сказать, и международный конгресс, на который приглашаются все. Я слышу сегодня из Африки, из Северной Америки, в общем-то, много людей, которые желают туда приехать. Я от имени руководителей конгресса приглашаю всех желающих связаться, заказать места, билеты и присутствовать на этом конгрессе. Это все-таки полноценный международный конгресс. Я надеюсь, что мы с вами там встретимся и пройдем дальнейший этап, следующий этап, вслед за тем, который прошли на предыдущем конгрессе здесь, в Израиле. А потом у нас будет еще конгресс в Америке, в Северной, и намечается также в Восточной Европе. Итак, по кругу пойдем снова. Так что 28-30 января Европейский конгресс в Берлине. А сейчас мы продолжаем с вами статью «Мир в мире», часть, которая называется «Четыре категории. Милосердие, правда, справедливость, мир в отношении индивидуума и общества». Мы с вами говорили о том, что все развитие человечества, оно происходит по решимот, по тем генетическим духовным данным, которые заложены в нас. И эти данные развиваются в нас непрерывно в течение миллиардов лет существования нашего мира. И эти данные постепенно должны в нас отработаться, отработать свое, каждое решимо, то есть каждый духовный ген или духовная данная, запись, она должна в каждом из нас проявиться, возникнуть из небытия, изнутри. И затем мы должны этот духовный ген реализовать его верно. А если неверно, то мы получим за это наказание, которое в итоге приведет нас все равно к правильной реализации. Потому как природа требует выполнения всех ее законов. А если те законы, которые мы не выполняем, даже по незнанию, они все равно записываются нам в отрицательный актив, и затем вынуждает природа нас их все равно исправить, осознать, понять, принять к сведению и выполнить. Так вот, в итоге сегодня мы обнаруживаем в окружающей нас природе и в человеческом обществе тенденцию к объединению. Мы в себе этой тенденции еще не обнаруживаем, а вот природа нам уже показывает, что деться нам некуда, что мы должны объединяться, что человечество – это общая глобальная система, интегральная, связанная абсолютно между собой. И хотя мы, в общем-то, хотя и видим это, но еще не согласны с этим, и тем более не знаем вообще, аж как мы с этим будем что-то делать, это не имеет значения. Закон проявился, мы его должны выполнять, и если мы этот закон природы не выполняем, то, естественно, будем страдать. Как и любой другой закон. Допустим, сейчас бы поднялась бы температура окружающей среды на 20 градусов. Представьте себе, какие изменения были бы в климате. Мы должны были бы против этого что-то делать или нет? Для того, чтобы обеспечить себе какое-то комфортное существование. Должны были бы. Об этом всем, а мы бы не делали, не обращали бы внимания. То есть проблема в чем здесь, в этом законе духовном, относительно, по сравнению с законами земными, реальными, проявляющимися в ощущаемом нам диапазоне? В том, что духовные законы проявляются, но мы их не ощущаем. Они записаны как требования, а мы, поскольку не ощущаем их на себе, на своем животном теле, мы их не выполняем. И в этом наша проблема. Потому как невыполнение их влечет за собой еще большие проблемы для нас, чем невыполнение физических законов. То есть мы их не выполняем только потому, что мы слепы. И не видим, что они такие же законы, еще более важные, общие. И невыполнение их ведет к огромным потрясениям, ущербам, страданиям. Значит, нам надо каким-то образом прислушаться к ним, слушать каббалистов, которые раскрыли их и рассказывают нам об этом, потому как несоблюдение этих законов все равно от ответственности не избавляет, и от наказания тоже, и от выполнения их тоже. Так вот, здесь, в этой статье «Мир в мире» Бааль Сулам говорит нам, как нам прийти к миру в мире, к миру с самими собой, с окружающей нас неживой, растительной, животной и, естественно, самое главное, с человеческой природой, с человеческим обществом, с цивилизацией со всей нашей, которая на сегодня, уже все, всем понятно, предъявляет нам огромный вызов во всех областях нашей деятельности. Бааль Сулам говорит о том, об этом следующее. Он говорит, после того, как мы выяснили, что представляет собой благо в своем истинном виде, благом является состояние подобия природе, находиться с ней в равновесии, в гомеостазе, находиться с ней в добром понимании, когда ты дополняешь природу, а природа дополняет тебя. Это самое комфортное состояние для человека. Если человек достигает этого состояния на неживом, на растительном, на животном уровне, то он существует на этих уровнях в состоянии относительного блага. Но если он достигает этого состояния также и на уровне человек, а человек от слова «адам», «адам» от слова «доме», подобный Творцу, то тогда он становится вообще подобным ему, существующим вечно, совершенно, в состоянии огромного понимания, прояснения, постижения всей реальности. И той, которая раскрыта нам, и той, которая скрыта от нас, но раскроется в мере нашего сближения с этим законом природы, всеобщей отдачи, всеобщей любви, всеобщей связи. Так вот, говорит Бааль Сулам, после того, как мы выяснили, что представляет собой благо в своем истинном виде, мы должны разобраться, с помощью каких средств мы сможем ускорить достижение добра и счастья. Для того, чтобы прийти к этой цели, в нашем распоряжении имеются 4 категории. Милосердие, правда, справедливость, мир. С помощью этих 4 категорий высшее управление постепенно развивает человечество вплоть до его нынешнего состояния. То есть развивало человечество так, что мы пришли к тому, что мы сегодня имеем. А что же дальше? Мы уже говорили, что лучшее решение для человека – овладеть законом развития и взять управление развитием в свои руки. Почему? Потому что тогда он избавит себя от огромных страданий, которые история еще заготавливает ему в будущем. Ведь если мы не знаем законов, то каждый раз мы будем набивать шишки. Причем эти шишки – это не просто так, какие-то затычки и маленькие удары судьбы. Это могут быть огромные-огромные страдания, потери. И они прокатываются по нас, по нашим телам. Так что стоит нам заранее узнать этот закон нашего развития, к чему он нас обязывает, и заблаговременно уже к нему готовиться. И как только этот закон постепенно вступает в силу, сразу же мы должны быть готовы к его реализации. Допустим, как ребенок, когда он растет, к нему предъявляются постепенно, с каждым годом новые требования. Учиться, закончить школу, каждый год больше знать, каждый год быть более умным, ловким, сильнее быть, смелее быть. В общем, больше знать окружающий мир, правильнее с ним взаимодействовать. И когда ребенок вырастает, после того, как прошел все эти годы своего отрочества и становится взрослым, то тогда уже с него требуют абсолютно как со взрослого. И мы все можем вспомнить этот период, когда мы вдруг из детей превращаемся во взрослых. И не понимаем, почему к нам сегодня по-другому относятся. Всегда к нам относились с снисхождением, мы могли делать любые какие-то глупости, и это как-то нам сходило с рук, и мы привыкли к этому. И вдруг в какой-то один прекрасный день, даже я бы не сказал, что он прекрасный, конечно, вдруг мы ощущаем, что нет, на нас оказывается давление. Мы должны идти работать, мы должны идти в армию, мы должны идти что-то делать, мы обязаны, нас смотрят как на взрослых и требуют от нас как от взрослых. И человек, который не подготовлен к этому, он чувствует себя очень некомфортно. И здесь, конечно, необходимо большое предварительное воспитание человека так, чтобы ему было удобно, хорошо, понятно вообще, что происходит с ним и с миром. Вот сегодня человечество вступило в такой период, когда оно прошло период своего отрочества и становится уже, вступает во взрослый мир. Каббалисты предсказывали этот период, начиная с 21 века и далее, они говорили, что человечество должно становиться, быть подобным Творцу, то есть уже становиться взрослым, самостоятельным, как Творец. Должно становиться понимающим, принимающим на себя законы своего развития, самореализующимся. А если этого не будет, то, естественно, и как в нашем мире, не будет пощады тому молодому человеку, который не хочет быть взрослым. Он будет терпеть лишения, он будет порицаем обществом и так далее. И то же самое в нашем общечеловеческом развитии. Природа сегодня требует от нас стать взрослыми. То есть узнать, для чего, почему, зачем мы существуем, по какой программе мы существуем, какую цель мы должны достичь в течение нашего периода развития и в конце нашего развития. Что значит быть подобным Творцу, то, к чему мы должны прийти. И если мы это будем заранее знать, то мы не будем при этом набивать себе всякие шишки. А кроме того, вообще со стороны природы существует абсолютно четкая задача, чтобы человек взял сам на себя программу своего развития, ее реализацию. Программу, чтобы он узнал, познакомился с ней, изучил, принял, и затем получил бы силы для своего развития в соответствии с этой программой и выполнял бы эту программу. Тогда выполнение этой программы вернулось бы для него благом, и он бы постепенно начал бы становиться все более и более подобным Творцу. Вот это, в общем-то, и является нашей задачей, говорит Баля Сулам. А теперь проанализируем эти четыре категории, с помощью которых осуществляется высшее управление, чтобы выяснить, каким результатом привело их использование на сегодня и как они могут быть использованы наилучшим образом в будущем. То есть, желаем мы или не желаем, мы находимся с вами под воздействием этих четырех категорий. Он их называет милосердие, правда, справедливость, мир. То есть, эти четыре силы, четыре качества объективных, которые воздействуют на нас и вынуждают нас к развитию. Но с нашей стороны мы можем по-разному ими воспользоваться. Так, чтобы постепенно адаптировать себя к предлагаемым нам образам, ступеням, постепенно, максимально комфортно, удобно для нас, для себя. Мне только надо изучить все эти обстоятельства. И тогда на самом деле то вынужденное развитие, которое прокатится по мне катком, с большими страданиями, вынужденно, с огромными трудностями, оно может стать для меня, наоборот, источником вдохновения, просто приятной экскурсией к достигаемой желательной цели. Следующий абзац называется «Практические трудности в установлении правды». Одной из категорий, еще трех категорий. Теоретически, говорит Баля Сулам, нет лучшей категории, чем правда. Учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, правда есть не что иное, как ощущаемое индивидуумом благо. Когда он отдает, то есть полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества и получает от общества свою часть по справедливости. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это, в принципе, закон природы. Это не выдуманный кем-то закон. И не Марксом, и не коммунистами после него, а это закон природы. То есть закон интегральной системы, интегральной замкнутой системы. Если вы обратитесь к специалистам, которые работают в этих областях, интегральные, замкнутые, абсолютно такие на себе системы, как человеческий организм, допустим, то же самое, то каждый его орган или часть выполняет свою функцию в полном соответствии с общей программой организма, если эта система правильно работает. И никто не думает о себе больше, чем для того, чтобы существовать. Для чего? Для того, чтобы быть полезным всему этому организму. А иной программы существования нет. Иной цели, иной причины для существования нет. Вот это закон интегральной системы, на которой работают все живые организмы. И все растительные. Все, что развивается, все, что живет. Живет, имеется в виду, даже не живая природа. Она также находится, только мы не ощущаем этого. Она также находится в выполнении этого закона. Кроме человека, в нас, то есть нашего внутреннего «я», который этому закону абсолютно противоположен. А вообще вся природа, она абсолютно интегральна, то есть взаимосвязана, и все взаимосвязи в ней, хотя нам и кажется, что один поедает другого, и один существует за счет другого, и происходит все во взаимном уничтожении и борьбе, это не так. Это не так. Это взаимная помощь, это взаимная не борьба, а взаимное равновесие, таким образом выполняемое природой на неживом, растительном и животном уровнях. Причем этот гомеостазис, это равновесие, поддерживается, если бы человек в него не вмешивался, поддерживалось бы прекраснейшим, изумительным, чудесным образом. А в человеческом выражении, это в наших отношениях между собой, это выражается действительно так, что каждый отдает согласно своей возможности абсолютно полностью, работая только на благо общества, и получает столько, сколько ему необходимо для существования. В таком только случае мы существуем в обществе как органически связанный с ним элемент и не представляем собой раковой опухоли, которая пожирает свыше того, что ей необходимо. Это свойство рака по сравнению со всеми здоровыми тканями. Поэтому в наше время, к сожалению, эта болезнь такая распространенная. Правда, когда человек взаимодействует вот таким образом с обществом, всегда востребована. То есть, кто бы ни желал, чтобы так относились бы к нему, и вообще все вокруг бы существовало по такому принципу. Но на практике это качество совершенно не принимается обществом. Это то, что мы слышим от тех людей, которым, может быть, рассказываем про кабалу. Они говорят, ну да, конечно, это все хорошо, это все прекрасно, вы говорите там, коммунисты, социалисты или, не знаю, идеалисты. Но кто на это способен? Подняться выше своего эгоизма, начать отдавать, и в свойстве отдачи ощущать высший мир, Творца и так далее. Где же это все вообще возможно? Где у нас на это есть силы? Дай мне и так спокойно просуществовать. Так вот, тут же говорит Баля-Сулам об этом. Необходимо исследовать, что представляет собой практический недостаток, не позволяющий обществу принять эту категорию управления. Ведь природа относится к нам таким образом, а мы обратно к природе таким образом относиться не можем. Поэтому все неравновесие наше с природой, вследствие чего мы получаем все-все несчастья в жизни, и жизнь такую короткую и ущербную, которая заканчивается, а не истинную, настоящую, вечную, наполненную, это только в том, что мы не выполняем этот закон соответствия с природой, равновесия с природой. А он выполняется именно так. Отдавай сколько можешь, получай сколько необходимо. Глубокое исследование практической значимости категории «правда» приводит к тому, что она очень сложна для практического применения. По существу использование категории «правда» обязывает так уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными ими усилиями. Так ведь? сколько ты, по правде должно быть так, сколько ты отдаешь в соответствии с этим, столько ты получаешь. Только это не, то есть это не совсем идеальное решение. Это единственная реальная основа отношений между людьми, в которой не приходится сомневаться. Если мы захотим между собой создать какое-то правильное общество, то мы не будем строить его на идеалах. Отдай сколько можешь, а получи сколько тебе необходимо. Хотя это каббалистический принцип, потому что это принцип любви. А правда говорит о том, что нет, сколько каждый отдает, пускай столько получает. А в чем разница? А в чем разница? Разница очень интересная. Смотрите. Вот это вот наш человек. Сколько он отдает обществу, это человек. А это общество. Сколько отдает, столько же эквивалент он получает. В чем же мы не можем выполнять эту категорию правды? А дело в том, говорит Баля Сулам, проблема в чем? Что мы не представляем собой, а кто такой человек? По существу использование категории «правда» обязывает так уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями. Это единственная реальная основа отношений между людьми, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий другого, противоречат категории «правды» и здравому смыслу. То есть я не имею права получать не в соответствии с моими вложениями в общество. Верно. Мы с вами говорим о законах природы. Это не то, что нам кажется, нам хочется. Поэтому стоит нам все-таки это знать. Подумать, просто вникнуть в этому по-другому, не так, как нас учили в каких-то коммунизмах, социализмах, либерализмах и так далее. Давайте по-другому, как Каббала это объясняет. Все-таки разобраться с чистого листа. Как сделать так, чтобы категория правды была принята всем обществом? Если использовать понятные всем критерии оценки, например, количество отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое время, как в нашем, кстати говоря, обществе принято, категория правды все равно не будет реализована. Неприкрытая ложь проявится с двух сторон. Со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния. Ведь каждый из нас изнутри, я поэтому это так и сделал, вот здесь вот изнутри провел эту линию, каждый из нас, он совершенно разный. Он разный. Разные в каждом из нас. Абсолютно разные данные. Моральные, физические, эмоциональные, логические, умственные и так далее. Абсолютно разные, ни одного, ни человека другого, похожего на другого. Совершенно естественно, что все не могут работать одинаково. Всегда найдется такой человек, который вследствие собственной слабости прилагает за час работы намного больше усилий, чем другой человек за два часа. Существует и психологическая проблема. Так как по природе своей ленивый человек, который создан таким, что он лентяй, трудно ему делать физические движения. Нет особой мотивации для этого. Или нет... просто склонности такой в организме, медленной по своей природе и так далее. Он за один час тоже прилагает больше усилия, чем другой человек, который такой живчик, прилагает за два часа. То есть ленивому работать намного тяжелее, чем проворному. Хотя проворный делает много работы, но если мы измеряем усилия, самое главное, а сколько человек отдал от себя, по своему желанию, то все равно ленивый, хотя и сделает меньше, он приложит усилий больше. Но используя категорию правды, нельзя обязать одну часть общества прилагать усилия большие, чем прилагает другая часть общества в целях обеспечения жизненно необходимого. То есть, если мне говорят, вот для того, чтобы тебе прожить, ты должен то-то, то-то сделать. Выкопать за день яму, там, 2 метра глубиной. Я ее на полметра не выкопаю за день. Мне говорят, ну нет, вот посмотри вот на того-то, а смотри, как он сделал. Он тебе 5 метров выкопал. Так же нельзя. У каждого из нас разные совершенно данные. Как же мы можем измерять? Мы же не можем измерять человека по его внешнему проявлению. Мы должны измерять его по его внутренним усилиям. Эмоциональным, душевным, духовным, физическим, общим усилиям. А если он находится в плохом состоянии, в плохом настроении, в какой-то депрессии, насколько ему тяжелее это выполнять? На практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда». То есть, если мы будем измерять результат работы человека, то мы этим правды не достигнем. Мы не можем награждать одного человека грамотой, медалью или так далее, а другого нет. Если они, в принципе, нормальные люди. Потому что те, кто заслуживают медаль, как бы заслуживают, они заслуживают это не потому, что они что-то сделали, а потому что их сделали такими. Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества, а получается у них лучше, потому что их сделали более умными, проворными, смелыми и так далее. Это не они себя сделали такими, это их так создали. И поэтому награду им ни в коем случае давать не надо, нельзя. И они не могут быть примером для слабых, не очень-то физически или даже умственно развитых, не очень-то морально сильных людей. Не могут. Мы не можем говорить, смотри, как он командует, смотри, как он делает какие-то шаги, какой он умный, какой он влиятельный, какой. А есть такие, которые не созданы такими, и ничего с них требовать нельзя. Награждать надо не по этому критерию, а только по внутренним усилиям. Поэтому, пишет Бали Сулам, принимая во внимание естественный для жизни человека и в обществе закон подчинения меньшинства большинству, мы также убеждаемся, что такое использование категории «правда», когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неприемлемо. Оно несправедливо. Ведь слабые и ленивые всегда составляют большинство в обществе. И они не позволят сильным и предприимчивым, составляющим меньшинство, воспользоваться их усилиями. Хотя, конечно, сильные и предприимчивые эксплуатируют слабое большинство, но до какого-то определенного предела. Итак, мы не можем считать категорию «правда» решающим фактором, определяющим пути развития индивидуума и общества. Только с ее помощью нельзя построить общественные отношения и в окончательно исправленном мире. Невозможно. Потому что категория правды, она не для нас. Она на самом деле хороша. Но если бы мы видели внутренние свойства человека, если бы мы измеряли его суть, если бы мы знали его душу, что называется, узнали бы слабости, состояние здоровья, состояние настроения, его физические данные, все, что есть в нем. Если бы мы могли взвесить все это у одного человека и также взвесить по какой-то чудесной формуле другого и сопоставить их, тогда мы могли сказать, о, этот на 20% сегодня должен работать меньше, чем этот, а тот на 50% больше еще кто-то. Если бы мы взвешивали внутренние условия, возможности, а поскольку от нас это скрыто, то всем говорить 8-часовой рабочий день, столько-то надо выполнить задания и так далее, это совершенно неправильный подход, от которого, естественно, выигрывают умные, проворные и, я бы сказал, обманщики всякие и так далее. С еще большими трудностями в применении категории «правда» мы сталкиваемся, если примем внимание, что каждый человек базируется на своей природе, на свойстве единственности Творца, и поэтому ощущает себя властителем в мире. В каждом из нас есть свойство индивидуальности. Я единственный. Я смотрю из себя. Я смотрю на всех остальных, они находятся вне меня, передо мной. Я и они напротив. И поэтому я поневоле смотрю на них так, как я могу ими воспользоваться, как я могу получить от каждого из них максимальное наслаждение, наполнение, выигрыш. Это свойство индивидуальности, оно не сходит к нам от Творца. И поэтому оно, во-первых, неистребимо, неумолимо, и его только надо научиться правильно использовать. Но, в общем, изначально оно используется нами для того, чтобы противопоставить себя другим. И поэтому, опять-таки, я не могу измерить категории правды себя и других, потому что я – это я. Ощущает каждый так себя. Другие – для того, чтобы удовлетворять меня, прислуживать мне, наполнять меня, помогать. Только для этого они и существуют. Это настоящий наш естественный взгляд на мир. И что бы человек с этим ни делал, до тех пор, пока он не поднимется на духовный уровень, эта точка зрения будет в нем всегда превалирующей. Человек ведет себя так, как будто весь мир создан только для того, чтобы облегчить и улучшить его жизнь. При этом он не ощущает со своей стороны никакой обязанности давать что-либо взамен. Если я ощущаю себя как творец относительно этого мира, а не как творение, они обязаны мне. Изначально так нам кажется, и так мы относимся к другим. Это не по нашему желанию, это по нашему созданию так происходит. Иначе говоря, в природе каждого человека использовать все творения в мире для собственной пользы. Использовать. При этом, даже если он отдает что-то ближнему, то делает это вынужденно. По существу отдавая, человек использует своего ближнего для своей пользы, только делает это ухищренно. Мы это все прекрасно понимаем. Чего стоит наша хваленная вежливость, взаимное внимание и так далее. Это все только лишь для того, чтобы выиграть каждому от этого. Смысл сказанного в том, что природа каждой ветви близка к своему корню. И поскольку душа человека исходит из единственного и единого, властвующего во всем Творца, то человек чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. Это непреложный закон. Мы не можем из него выйти и требовать от человека другого поведения, другого взгляда на остальных. Не имеем права. Это его природа. При этом люди отличаются друг от друга лишь тем, что один выбирает использование творения для достижения низменных наслаждений, другой для достижения власти, третий для достижения почета. Более того, низменные имеются в виду плотские. Более того, каждый человек согласился бы использовать мир для достижения всего вместе, и богатства, и власти, и почета, и вообще всего, если бы это не стоило огромных усилий. То есть давали бы бесплатно, отдайте мне весь мир. Поэтому человек вынужден выбирать цель в соответствии со своими возможностями и способностями, и поэтому он ограничивает себя. Буду я лучше вот этим, и все. Потому что слишком много усилий требуется для достижения всего. Жизни на это не хватит. Тем более физических и душевных сил. Можно сказать, что закон единственности властвует над сердцем человека. Никто не может избежать его влияния, каждый получает свою часть, великий в соответствии со своим величием, малый в соответствии со своей малостью. Это свойство единственности, присущее природе каждого человека, само по себе оно исходит от Творца к нам, и оно не хорошее и не плохое. Оно природная реальность, и у него есть право на существование, как у любой части творения. И нет ни малейшей надежды на то, чтобы отменить его или хотя бы немного смягчить его проявление, как нет возможности уничтожить весь род человеческий, потому что есть у всех этих качеств, категорий, свойств своя особая высокая цель. И мы ничего не сможем сделать. Мы только сможем набить себе больше шишек, пока не достигнем этой цели. Или все-таки научиться достигать ее быстро, легко, комфортно. В этом только и есть наша свобода воли. Каким образом этой цели достичь? Мы совершенно не покривим душой, если скажем об этом свойстве правде, что оно представляет собой абсолютную правду. То есть мы не можем ничего сделать со своей природой, не надо ее ломать, не надо убеждать, не надо сравнивать людей между собой, они все абсолютно различны. Мы не можем в нашем мире поставить рядом двух людей и требовать от них чего-то одинакового, подобного одного другому. Это относится также и к, особенно к программам воспитания, отношения между людьми, от малых к большим и так далее. Воспитывай отрока по путям его. По путям его. Потому что он, каждый из них, индивидуальность и так далее. Неумолимое воздействие свойства единственности исключает сомнение в том, что в человеческой природе нет ничего более далекого от равенства с другими людьми. То есть самое отвратительное ощущение, которое может быть в нас на самом деле, это когда мы должны быть равны с другими. А почему же люди тогда любят такое стадное ощущение, быть вместе, в кружочек там сидеть, танцевать, гулять вместе? И откуда же возникло это чувство такое, вроде бы сближение? Сближение – это равенство или нет? Совершенно не имеет отношения одно к другому. Мы об этом еще поговорим. Как же можно убедить индивидуума руководствоваться категорией «правда», сулящей ему равенство со всеми членами общества, когда по своей природе он устремлен возвыситься над всем обществом? Возвыситься. Мы приходим к выводу, что нельзя рассчитывать на всеобщую поддержку использования категории «правда», которая совершенно не позволяет сделать счастливой как жизнь индивидуума, так и жизнь общества. Короче говоря, категория «правда», она на самом деле правда. Но для того, чтобы эту категорию использовать, для этого надо знать каждого из нас насквозь. Во всех его внутренних свойствах, условиях, данных. Уметь это взвешивать, с легкостью определять и видеть вообще все человечество, как на ладони. Каждого и всех вместе. И любую группу. Знать, как они между собой структурированы в общей схеме связи между собой. Ведь все мы интегрально взаимосвязаны. То есть практически этой категорией пользоваться нельзя. Эта категория правды, она говорит о том, что мы все взаимосвязаны. Все взаимосвязаны в одно общее целое. Ну как же мы можем в этом одном общем целом взаимодействовать, если мы этого общего целого не чувствуем? То есть мы еще не находимся в этих условиях. Если я не знаю взаимной связи между этими всеми частями и каким образом это все происходит, как в живом организме, как же я могу что-то от него правильно требовать, правильно к нему относиться? То есть, если я, допустим, желаю относиться ко всем, как я должен относиться ко всем? Ко всем одинаково? Но они ведь все разные. А как я узнаю, что они все разные? Как вообще мне с ними контактировать? До сегодняшнего момента я знал только одно. Я ко всем отношусь так, чтобы от всех вот урвать к себе как можно больше. И все. То есть к ним я не отношусь. Я отношусь к возможности себя наполнить. Использовать окружающее. Вот такой был у меня принцип. А теперь у меня совершенно другой принцип. Я не знаю, что с ним делать. Если правильно относиться к другим, а что значит каждый из них, чтобы к нему относиться правильно? И поэтому возникает здесь у нас еще вместо этой категории «правда», вместо нее дополнительные три категории. милосердие, справедливость и мир. Ну, я думаю, что мы сейчас пока ответим немножко на вопросы, потом, если останется время, продолжим. Мы с вами находимся, на самом деле, в выяснении самых базисных данных, о которых говорит Каббала. Каббалисты писали об этом уже 3000 лет назад. О всех этих законах, о том, как необходимо их соблюдать, о этих категориях, милосердие, справедливость, мир и правда. И писали, что правдой невозможно наш мир привести к исправлению. А вместо этой правды нам даны три другие категории. Каким образом мы можем ими управлять? Каким образом мы можем вообще производить всевозможные изменения в человеческом обществе, в себе, в семье, чтобы это все катилось нормально, осознанно, правильно, к той нужной форме, принимало постепенно, постепенно последовательность таких форм, каждый человек, семья, общество и мир, чтобы все это приходило в окончательную форму, которая установлена Творцом заранее. И об этом всем написано. И вот сегодня, наконец-то, подошло время реализации. А написано действительно давно. То, что мы с вами говорим, это написано еще в трактате отцов, «Поучение отцов». Есть такой трактат, который был написан примерно где-то за 700 лет до нашей эры. Ну, а сами законы, сами принципы и все это излагалось еще раньше. То есть среди каббалистов эти основы мироздания, основы природы человека, они известны изначально. То есть свыше 5000 лет. Вакаша, прошу, прошу.
Несколько вопросов из разных стран, примерно одинаковых. А как можно измерить внутренние усилия человека? И возможно ли возможно ли на базе этого оценивать как-то его вообще, его роль в обществе?
Внутренние усилия человека мы можем измерять только в духовном мире, с помощью экрана. Экран нам дает четкий анализ, четкий синтез, четкую формулу, как человек использует все свои силы для того, чтобы приподняться над своим эгоизмом и выполнить свойство отдачи. Когда он приподнимается над своим эгоизмом, вот, допустим, в нем вот этот вот эгоизм, вот во всякой вот в такой вот непонятной нам форме, так, от 0 до 613, даже, я напишу в скобках, 620 желаниях. Желания. То каждое из желаний имеет вот такую вот свою какую-то характеристику. Причем эта характеристика на самом деле, эта характеристика составная. Она включает в себя не просто вот этот вот параметр, вот, допустим, желание вот такого вот уровня. Вот желание такого-то уровня, оно включает в себя свою связь с остальными желаниями, какова она по силе, по эмоциям, по разуму, по всему. То есть она уже сама по себе комбинация огромного количества желаний. И получается, что вот таких вот 613 вот таких вот различных желаний, так, 613 таких различных желаний, вместе, они составляют вот это вот вместе. Вот если ты возьмешь вот это вот все вместе, это называется состояние души. Человек, который находится в духовном мире, поскольку на него воздействует высший свет, который эти желания создал, который эти желания оформил, который эти желания именно таким образом сгруппировал в данный момент. Вот здесь вот находится желание, а вот здесь вот находится свет. И тогда их противоположность вызывает анализ, так называемый берур, и возникает между ними возникает между ними сила подобия такая, которая называется экран. Который желает, как бы желает, мы говорим о физических элементах, который как бы желает уравновесить их. То есть, чтобы сверху светил свет, а снизу было желание, и чтобы экран их связывал между собой. Вот когда происходит так, с одной стороны есть желание, с другой стороны приходит свет, возникает экран, и тогда происходит между ними вот такая вот взаимная, как бы, связка. Что я хочу этим сказать? Невозможно человеку определить себя не в соответствии со светом. Когда светит свет, все становится ясно. Становится ясно не что у тебя внутри в состоянии один, и не что находится в свете в состоянии два. И не как связать их вместе, три. А вот в четвертом состоянии, когда все это находится вот в таком вот уже равновесии между собой и достигнут гомеостазис между человеком внизу и светом, Творцом наверху, вот тогда человек начинает понимать, из чего же он создан. То есть мы постигаем себя в сравнении между собой и светом, только вот в сравнении. Поэтому экран, то, что я тебе ответил, экран – это он и является тем связующим, анализирующим, синтезирующим элементом, который определяет всю суть состояния души.
Так если правильно понимать, и тогда человек как бы сам определяет свое состояние. Не кто-то извне, а он...
Никто не может.
Определяет, насколько он не соответствует. Да. Соответственно, под экраном эти его свойства остаются, не используются. И насколько он каким-то образом соответствует и может...
Но такое состояние приводит его к очень правильному взаимодействию с окружающим обществом. Потому что окружающее общество, вот оно здесь. Общество... Вот где оно находится. Оно вместе с Творцом. Потому что все, что вне себя, человек определяет как Творец, как высшую силу. И тогда, естественно, экран и относительно Творца, и относительно этого общества, он работает на прямую, на правильную связь. То есть все свойства человека, которые вот здесь вот в каждом из 613 свойств проявляются, они все направлены на то, чтобы полностью уподобиться свету. И поэтому... возникает абсолютная гармония.
То есть, получается, свойства, которые я проявляю, они как бы уже исправлены, а которые не исправлены, я их просто не проявляю.
Да.
Это очень, конечно, картина.
И каждый раз, и так движется дальше. По 125 ступеням.
Спасибо. Вопрос задает студент из Филадельфии, Соединенные Штаты. Вы сказали о том, как как-то входить в равновесие с обществом, а что и вообще в отношения между людьми, а что в этом случае является дружбой? Это эгоистическое свойство дружбы между людьми?
Я не знаю, что такое дружба. Взаимная помощь в достижении цели. Это, я думаю, он имеет в виду те предварительные отношения между людьми, когда они вместе движутся к цели, но еще не достигли между собой свойства любви, то есть полного включения желания в желание, быть как человек с одним сердцем, да? Как бы сделать из себя такой, комбинацию такую, общий образ. Когда они этого еще не достигли, он находится на пути к этому, да? Когда, допустим, вот один, и вот второй, и они находятся в каком-то сближении между собой, так? Идут напротив друг другу, желают достичь такого состояния, когда они были бы одним общим целым. Так? Так вот, это первый, это второй, а это третий, который является суммой и 1 плюс 2. Так? Так вот, наверное, пока они идут вперед, это называется, допустим, дружба. Дружба. А вот когда они соединяются между собой, это мы назовем любовь. Когда сливаются полностью желания. И нет различия между ними.
То есть дружбу можно назвать
движение
эгоистическим все-таки.
Да, это еще не законченное, неисправленное чувство. Но уже заранее правильной заданной целью. А иначе это просто эгоистическое. Дальше.
Теренс из Парижа спрашивает. Как вы можете объяснить разницу, если говорят обычные люди из нашего мира, мир принадлежит мне или создан для меня? Или каббалисты говорят, мир, ну, как бы создан для меня. Вот в чем разница в отношении?
Ну, в эгоистическом или в альтруистическом? Или мир создан для меня, чтобы я его высосал полностью для своей пользы? Или мир создан для того, чтобы я себя отдал миру и привел бы этот мир к исправлению? И в том, в другом случае я использую мир. Но как?
Вопрос такой, даже не вопрос, а просьбу вам задали из Литвы, Симос, в частности, из Вильнюса. Человечество вступило в Новый год. Что вы, как каббалист, ожидаете от этого года? Какие перспективы видите в развитии человечества? И что бы вы пожелали нам, мировой группе Бней Барух, и всему миру? Такой вопрос.
Я считаю, что мы закончили с очень хорошими результатами предыдущий год. Мы, это имеется в виду, как все человечество, которое, в общем-то, получило достаточное количество хороших ударов. И авось не надо будет больше. Достаточно, может быть, уже хватит. Давайте научимся от этого и пойдем как-то по-другому. Или подумаем, почему мы получаем такие все время страдания. И они еще маленькие, по сравнению с тем, что будет. Перестанем злорадствовать друг над другом. Это во вред тем, кто злорадствует. Перестанем пытаться унизить или подавить другого. Это во вред сильному, якобы сильному. Все это оборачивается теми, кто считает, что вот они сейчас себя покажут и уважать себя заставят. Это оборачивается только во вред для них. Я надеюсь, что человечество начнет осознавать, что хватит уже быть как мальчишки, задираться во дворе друг с другом. Надо немножко вырасти, мы уже достигли все-таки другого уровня развития. По крайней мере, природа требует от нас совершенно иного. А мы еще хотим играться вот между собой, драться, разбираться. Это не... уже нет на это времени. Все эти разборки мальчишеские, это совершенно нереальное сегодня вообще решение проблем. Мы это видим все. Я надеюсь, что все эти удары природы, что раскрытие вот этих вот, в частности, Виклис, вот эти все такие действия, это все послужит на пользу. Люди, в конце концов, поймут, что нечего прятаться, нечего играться в какие-то игрушки, в какие-то прятки. Ну, надо решать серьезно нашу проблему. Мы находимся в угрожающем состоянии. Природа накатит на нас такое, что мы видим, что тогда уже ничего не действует. Нечего хорохориться, нечем гордиться, нечего упираться. Надо кардинально, серьезно решать проблемы. А не играться друг с другом вот такие вот эти силовые игры. Ничего это не даст. Человечество интегрально, взаимозависимо, и поэтому надо в соответствии с этим принимать решения. Никуда не денешься. Мир сегодня, он абсолютно круглый. И поэтому надо думать о нем, как об одной семье. В конце концов, так должны думать, по крайней мере, великие мира. А когда мы слышим еще на сегодня их выступления, мы видим, насколько они глупые дворовые пацаны. Я надеюсь, что поумнеют. И что мир поумнеет. И примет на себя какую-то ответственность в соответствии с тем, что происходит. А не будет все сваливать на какую-то механическую, неживую природу. Природа, она на уровень выше нас, а не ниже нас. Поэтому я желаю всем землянам поумнеть и опомниться, принять в внимание то, что происходит, как мы желаем от детей, от наших, чтобы они стали умнее, разобрались в мире, в жизни, поняли, с кем надо водиться, с кем нет, какой цели идти, как поступать с окружающими. Мы их обучаем вроде бы хорошим образом поведения, а сами при этом делаем все наоборот. Я надеюсь, что мы станем разумней. Если это произойдет, то год будет хорошим. Потому что природа реагирует немедленно на любые наши изменения. Но ее поведение зависит от нас. То есть нисходит на нас один и тот же закон. Закон всемирной любви. Закон взаимодействия. Но поскольку он сталкивается с нашей природой ненависти, желания использовать всех и вся, даже неизвестно ради чего каждому из нас, вот только чтобы вознестись, возгордиться и быть выше и так далее, то естественно, что это доброе, это хорошее, разумное отношение природы к нам, оно обращается именно в нас в самих, в болезни, в страхе, в ненависти, в угрозы и уничтожения. И я очень надеюсь, что мы, изменив свою природу, по крайней мере, начав ее менять, начав серьезно относиться к этому, мы почувствуем совсем иным высшее управление. И это произойдет уже в этом году. Мир станет в соответствии с этим лучше. И мы начнем ощущать, что имеем дело на самом деле с уровнем выше, чем все, что мы наблюдаем здесь. Вечность, совершенство, победа над смертью, выход в состояние вечного существования. Вот что нам уготовлено. Давайте мы совершим этот переход. Он не такой уж сложный. Если за это берутся многие люди, то в итоге общая задача решается просто. Я надеюсь, что мы с вами ее в этом году решим. Но это зависит опять-таки как и от нас, от тех, кто уже находится в понимании, в осознании, в каком-то раскрытии для себя этой методики, так и от тех, которые еще только на пути к нам. Но мы должны пытаться их поскорее к нам привести, чтобы у нас была достаточная критическая масса, чтобы действительно мы смогли решить этот вопрос. Я желаю вам всего наилучшего. Мы встретимся с вами, возможно, на конгрессе в Берлине или на других наших конгрессах. Вы приглашаете также к нам, навестить нас, побывать у нас, приезжать к нам на стажировку, погостить, в отпуск. И до следующей встречи. Удачи вам в окончании сегодняшнего дня, особенно в каждый этот день, воскресенье, он особенный день на неделе, и мы все его с удовольствием проводим в ощущении, что сегодня мы все вместе соединены. Не забывайте об этом. До свидания.
Спасибо. И в завершении клип о конгрессе просьба поставить нашим операторам. Jason Lane Cave, 189-723, 189-723.